Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио Теос. На радио Теос.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиостанция Теос, программа «Двоеточие». В студии Андрей Суховский. Сегодня у меня в гостях Леонид Куканов. Добрый вечер, Лень.
Добрый вечер.
Мы поговорим о теме, которая ознаменована сегодняшний день. И надо сказать, что перед нами как бы сразу два праздника, так спрессованные одной датой. Это День Реформации. Мы сегодня об этом поговорим. По преданию, такому протестантскому преданию, Мартин Лютер прикрепил, приклеил, приколотил 95 тезисов к дверям церкви Виттенберга. Тезисы против индульгенции, а другой праздник, праздник Хэллоуин, такой, если говорить о традиции, скажем, популярной культуры, вот, а если о религиозном празднике говорить, то это канун Дня Всех Святых, католический праздник, вот, и даже три, получается, праздника можно сегодня обсудить, и это интересно, потому что они представляют собой некие модусы европейской культуры, вот эти вечные споры о том, должна ли религия быть строгой и безукоризненно чистый, или в религии, возможно, шутка, смех, вот это переодевание, карнавальное какое-то действие, они во всех конфессиях так или иначе встречаются, но мне кажется, что в русском протестантизме, которому свойственен такой внутренний ригоризм, строгость, значит, ну, если хорошие какие-то эпитеты к этому подбирать, такая посвященность Богу, вот эти все темы, они прям какая-то пороховая бочка, поэтому мы сегодня будем рисковать, конечно, и провоцировать немножко, но вот все же, Леня, ваше отношение к этим трем праздникам?
Ну, если говорить о моем личном отношении, то я, в принципе, даже и не задумываюсь.
Выбрали самую удобную позицию.
Нет, не то, что самая удобная, просто я думаю, что я вот пытаюсь разобраться, как же я отношусь к Хэллоуину, я понимаю, что но маскарад у нас скорее, ну, если мы говорим вот о таком современном значении, это скорее у нас больше Новый год, но остается у нас где-то это где-то в классах, в детском саду, в классах. Взрослые у нас не привыкли наряжаться в какие-то костюмы. Поэтому
у нас есть профессиональные, День десантника, допустим, на ВДВ, вот там, так сказать, в полном смысле слова карнавал. Угу. Вот, правда, такой брутальный немножко.
Ну да. Но если мы касаемся вопроса вот к Хэллоуину, то мы, наверное, безусловно, сегодня будем обсуждать, можно ли наряжаться в костюмы вампиров, Франкенштейнов и так далее.
Начнем с более легких версий, фея, допустим, какая-нибудь.
Или фея, да, потому что если мы говорим об историческом, то, ну, может быть, какую-то историческую справку я дам, что Хэллоуин традиционно считается продолжением кельтского праздника Самайн, который в переводе с древнеирландского означает «ноябрь». И, по сути, это был языческий праздник жатвы, что протестантскими церквами так как раз празднуется.
Может быть, даже тыквы стоят на сцене.
Ну, тыква, да, кстати, тыква связана очень с вот этим значением. Тыквы стоят.
Это культ плодородия, скажем так, как бы это ни крамольно звучало.
Вот. Да, для многих это, конечно, крамольно звучит, вот, но, тем не менее, это интересно, что тыквы, ну, как бы, когда праздник жатвы обычно в октябре празднуется, в начале или в середине, тыквы, как часть праздника, пусть не вырезанные с какими-то лицами, не стоят, поэтому в этом плане есть какой-то переход традиции. Если мы говорим о появившихся элементах, чуть позже появляется элемент колядок, ну, когда просят награды. Этот элемент Вот я не очень уверен, что он для русской протестантской культуры свойственен, но он, в принципе, свойственен для русской культуры. Но он уже проявляется в рождественских. То есть у нас в Рождество, ну, как бы перед Рождеством делают ребятишки. На Западе это было и в Рождество, и вот позже это стало именно вот в канун Дня всех святых делаться.
И причем интересно, что религиоведческие схема, структура мышления одна и та же, ведь и там, и там по поверьям перед важным днем, когда силы света побеждают, вот нечисть делает последнюю попытку реванша, и надо ее как-то отпугнуть, переодевшись в эту нечисть, вот, прикинувшись ей. Вот. Это интересно, да, что у многих народов есть одна и та же вот эта схема, вот, и она, безусловно, языческая, но тут вот вопрос, когда в христианских дискуссиях возникает по этому поводу, значит, какая-то аргументация, то многие отсылают к тому, что вообще языческое и христианство несовместимы. Несовместимы как небо и земля, как вот сакральное и профанное, как то, что, ну, нельзя вот, да, Павел говорит, и идолам, и Богу. Там, помните, сюжеты, связанные с идоложертвенным. Вот, и такая тоже тонкая дискуссия, потому что вроде как христианам и можно есть идоложертвенное, но с другой стороны, все-таки вот осадочек остается, и можно кого-то соблазнить. Вот. И, по-моему, отношение к празднику тоже вот сегодня похоже на эти ранние дискуссии Первой Церкви по поводу идоложертвенного. Что-то есть в этом общее, и главный аргумент противников подобных всех действий, то, что если мы практикуем что-то языческое, мы тем самым, в общем, встаем на темную сторону силы, как-то придаем веру свою. Вот что по этому поводу можно было бы сказать? Стоит ли с этим согласиться? Может быть, какая-то сермяжная тут и есть правда? Или все-таки это некое передергивание?
Ну, я думаю, что это зависит от мнения каждого, допустим, большого спектра участника дискуссии. Ну, мне кажется, в конце концов, наверное, какое-то передергивание есть. Можно рассмотреть, в принципе, более широкий спектр праздников, который к нам грядет, начиная с того, что есть крайне радикальные, малоизвестные элементы, которые говорят, что нельзя праздновать Рождество. Угу. Что это ж, ну...
День рождения Митры.
День рождения Митры, в конце концов, это известный в определенных кругах, ну, исторически известный праздник, да, когда нужно было заменить культ Митры культом Христа, учредили Рождество. Мы не знаем, когда Христос родился, мы не знаем даже примерно времени года. Многие оспаривают, говорят, что, может быть, это скорее даже он весной родился, потому что пастухи спали в поле. Все-таки Израиль, несмотря на теплую погоду, как раз в декабре сезон холодных дождей. Угу. Вот. Но если мы говорим о Рождестве, то, ну, это совсем радикально, потому что все-таки святое. Не все готовы распрощаться с многовековой традицией празднования Рождества.
Ну, допустим, есть споры о елке. То есть, может быть, вот, Рождество праздновать, но вот без елки, например.
Если Рождество он чаще всего, да, может быть, и празднуется, не знаю, у кого-то с елкой, у кого-то нет, но если мы вот говорим о елке, мы вдруг переходим еще и к Новому году. На Новый год еще чаще происходят нападки, потому что помимо елки появляются персонажи, такие как Дед Мороз, о котором еще чаще пишется, что это древнее славянское божество. Вот. Угу. Ну и, соответственно, более частые нападки на Масленицу, потому что это вроде бы не наш протестантский праздник, это праздник языческих православных. Иногда есть призывы не праздновать дни рождения. Вот. По аналогии, как свидетели Иеговы не празднуют дни рождения, ну, мотивируя тем, что кроме Ирода, который праздновал свой день рождения и отрубили голову Иоанна Крестителя, больше никто не праздновал в Библии дни рождения.
Да, да. Ну, хотя там Иов вроде как за своих детей приносит жертвы, потому что... Ну, тут, да,
и он... проклинает свой день рождения.
Да-да-да, и проклинает свой день рождения, да. Да. Ну, а вот если все вот эти инвективы в сторону язычества проанализировать, то, мне кажется, иногда ясно, что люди, которые говорят о том, что язычество – это плохо, и, может быть, они и правы, но все равно остается такое подозрение, что непонятно, о чем речь. Что когда мы называем что-то язычеством, это слишком размытая категория. То есть для многих понятно, что да, язычество – это все, что не христианство. Вот, но если мы все богатство жизни сводим к очень ограниченному репертуару христианских каких-то ритуалов, то мы понимаем, ничего не остается. Вот, мы не можем жить без каких-то элементов, которые появились до христианства или вне христианства. Потому что если мы будем последовательны в своем отвержении язычества, мы должны будем отвергнуть геометрию, которая возникла благодаря язычнику Евклиду. Вот. Ну и многое другое. Медицину тоже благодаря язычнику Гиппократу вот, возникшую. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть многие блага цивилизации, они как-то каким-то образом восходят вовсе не к христианским каким-то начинаниям, вот, а гораздо более ранним, вот, и, может быть, возникшим. Да мы бумагой не сможем пользоваться, потому что ее изобрели язычники-китайцы. Вот, как нам писать и читать Библию? Ну, только на папирусах тогда, вот, и на пергаменте. Вот, но вот возникает вопрос, а что такое язычество?
Папирус, потому что тоже язычники и вот, египтяне, да, изобрели.
Да, да, ну что, остается берестяные грамоты тогда. Вот, славяне. Хотя, славянские язычники, да. Никуда, куда ни кинь, всюду клин. А вот если задаться вопросом, что такое язычество, как бы вы определили, что делает некое действие языческим? Когда говорят, что Хэллоуин – языческий праздник, ну, ясно, не христианский, значит, языческий, но все просто?
У нас есть два понимания. Общенародное язычество – это многобожие. И вот, и такое, ну, как бы библейское, наверное, где язычество – это, ну, просто язычники – это народы, языки. Вот. Опять же, мы понимаем, что язычество, оно неоднородно. Есть, например, ближневосточное язычество, которое осуждается и Библией. Ну, Библия в принципе язычество осуждается, но мы говорим о таких культах, как Молох и так далее, о которых Честертон говорит, что, ну, как бы, что это вот было зло в чистейшем виде, и он противопоставляет язычество Карфагена с культом поклонения Молоху, язычеству Древнего Рима, где была вся какая-то ценность семьи. Вот, то есть он осуждает явно карфагенцев в своем произведении «Вечный человек», которые приносили детей в жертву Молоху, как, ну, как бы, с одной стороны, разрушая, а с другой стороны, как бы, делая какие-то варварские вещи, чтобы получить себе выгоду. И он как бы одобряет римлян, которые пусть с языческими богами, но с крепкой семьей говорили о том, что Карфаген должен быть уничтожен. Вот так рассмотрим. Поэтому мы понимаем, что вот в какой-то степени у одного и того же христианского автора разное отношение к разным язычествам. И мы можем вспомнить, что Льюис, явно будучи христианином, явно защищая христианство, использовал в своих произведениях «Хроники Нарнии» языческих персонажей.
Ну, мы к этому еще, наверное, вернемся. Это интересная тема. Но все-таки вот мне кажется, что на таком религиовическом уровне, если вот отставить в сторону, пока тебя богословские дискуссии существуют, язычество как действительно культ некого божества, которое вот вне положено христианской догматике. Вот. То есть все, что не укладывается в христианскую догматику, воспринимается как языческий элемент. С одной стороны. А с другой стороны, язычество – это не просто догматика, а это некий комплекс воззрений, некий комплекс практик. У Александра Меня была книга «Магизм и единобожие», где он, собственно, показывает, что библейская вера заключается в том, что Это вот безусловная зависимость от Бога. А язычество в такой трактовке – это как раз попытка трансцендентными вот этими трансцендентальными силами Богом управлять, угу. манипулировать им. Это магия.
Да.
И если так на это посмотреть, под этим углом, то мы приходим к такой достаточно горькой истине. На самом деле христианство пропитано язычеством. Многие христианские практики по сути свои языческие. Сегодня, когда мы зайдем в христианские магазины, возьмем книгу какого-нибудь автора, который явно христианин, угу. вот, и вроде как писал с христианской точки зрения, но его отношение к Богу это языческое отношение, это mm-hmm. отношение к, значит, вот такого мага, к силе, которой можно управлять. Я вот помню, одна книга про молитву, вообще вот в книгах про молитву это, наверное, особенно ярко проявляется, содержала в оглавлении следующий пункт. Как аргументированно излагать свои просьбы перед Богом. И вот ты читаешь это и понимаешь, что вроде как Богу-то наша аргументация не очень не нужна, он знает о нашем прошении, прежде чем мы его произнесли. А для чего это тогда? А это вот такое языческое желание подстраховаться. Вот то, что Христос говорит на Нагорной проповеди. Не будьте как язычники, которые думают, что в многословии с вами будут услышаны. Что это такое? Это некие технологии управления, так сказать, божественными энергиями. Ну, язычник думает, что это у него есть. Понятно, что это все суеверие. Но, тем не менее, тогда вот этого суеверия и в христианстве полным-полно. Просто оно обставлено по-другому и выглядит, может быть, вполне благочестиво. И тогда борьба против внешних проявлений язычества, таких как Хэллоуин, она на самом деле не слишком глубока, она не затрагивает коренной проблемы. Она, как вы думаете, согласны с такой вот позицией меня и вот, да, религиоведов, которые так рассматривают языческий вопрос?
Ну вот если говорить, да, магия – это всегда было управление. Магия – это пытаться, попытка договориться, попытка как-то выменить у божества что-то в обмен на что-то. Вот, поэтому, да, я полностью согласен, что подобных суеверий действительно много в христианстве. Ведь есть даже определенная теология, которая говорит, что Бог хочет, чтобы ты был здоров, Бог хочет, чтобы ты был богат, ты просто недостаточно или веришь, или плохо молишься, или что-то, значит, нужно что-то Богу дать, чтобы получить у него то, что он тебе и так уже приготовил. Вот. Да, это уже граничит в какой-то степени с язычеством. Надо понимать, что это не максимально, ну, как бы не прям не основная доктрина, но на примитивных уровнях в церквах может встречаться.
Например, это интересно, что, получается, очень часто путается форма и содержание. То есть красная лампочка у христиан тревожная загорается, когда они видят языческую форму. Когда по форме, вот Хэллоуин по форме явно опознается как язычество. И это сразу тревожно. Вот. При этом никто не задает вопрос о содержании праздника. Вот. А то, что может быть по содержанию языческим, одновременно может быть совершенно христианским по форме своей. И когда христиане рядятся, да, в какие-нибудь там, да, одеяния языческие, это воспринимается как тревожный сигнал, но мы забываем о том, что сатана-то на самом деле чаще всего принимает является не в красном трико, а принимает вид ангела света. Вот. Его одежка – это вовсе не то, что нами считывается как языческое и злое. Он предстает как ангел светоносный. И поэтому, мне кажется, вот эта путаница с формой и содержанием, она самая опасная в данных сюжетах, потому что когда христианин по форме его все успокаивает, и он говорит, ну, значит, раз в церкви, значит, не языческое, да? Вот, то можно тут, конечно, очень сильно ошибиться. И наоборот, можно отвергнуть то, что по форме языческое, а то, что по сути является на самом деле христианской ценностью и смыслом. Ну, так же, как с хрониками Нарнии, да, если вернуться к ним. Я помню, когда я в молодые годы, скажем так, первый раз приступил к чтению этой книги, потом я еще несколько раз перечитывал, но помню, что сначала у меня был шок. «Лев, колдунья, плотяной шкаф». Ну, ладно, «колдунья» в названии уже как-то странно. Вот, но когда... первое существо, которого встречает, значит, этот милый ребенок, это фавн, черт в христианской иконографии. Тут отыра берет, и, наверное, она берет многих. Как так? Как Льюис умудрялся сочетать языческие формы и образы? Как у него получалось наполнять их христианским смыслом? Или это провальный сюжет, и не получилось ничего?
Там надо, если дальше вспомнить, продолжить историю Фавна рассказанную. Он вообще вспоминает, что рассказывает Люси, когда у нас было лето, Фавны танцевали с дриадами, а иногда приходил сам Вах, греческий бог вина, и тогда реки превращались в вино.
Ну, еще хуже.
Вообще кошмар. Но если мы говорим об этом, то мы должны вернуться... отойти вообще от хроник Нарнии и вернуться к истории обращения Льюиса. А Льюис очень увлекался... Льюис стал атеистом, но очень любил мифы, древнегерманские, скандинавские легенды, греческие. И если мы говорим о... о скандинавских мифах мы можем вспомнить историю Бальдра, скандинавского бога, которому было пророчество, что он умрет, что он будет убит. И тогда его мать взяла клятву со всех, от каждого камня, с каждой веточки, что они не причинят ему вреда, и многие божества развлекались, просто стреляя из него из лука и видя, что это не причиняет ему вреда, потому что стрелы, сделанные из природных материалов, они природные материалы дали клятву, что не и тогда хитрый Локи, тоже скандинавский бог, уже более известный в поп-культуре по фильмам Marvel, хотя и сильно отличающийся от этих фильмов, он подговаривает, он находит Амеллу, с которой забыли взять клятву. Он делает из нее стрелу и просит добродушного бога: «А ты что, не развлекаешься? Я слепой. Ну, давай я тебе помогу, наведу стрелу». Тот выстреливает, и поскольку... стрела была сделана из Амелла, которая не давала клятву не причинять вреда, Бальдер умирает. Этот сюжет всегда трогал Льюиса. Его смерть, она вызывала восхищение, восхищала. Восхищала Льюиса. И Толкин, будучи на тот момент католиком, христианином, говорил, Льюис восхищал эту смерть Бальдера, но смерть Христа оставалась для него непонятной, загадкой, как смерть кого-то, пусть даже очень благочестивого, но умершего 2000 лет назад, могла касаться его сейчас. И Толкин попытался вот через вот это вовлечение мифами через показать, что на самом деле это он же не требует какой-то вот однозначной логики от этих мифов. Они восхищают вот такими, какие они есть. А тут он почему-то от истории смерти Христа он требует какого-то однозначного ответа. Вот родилась мифопоэя, точнее, позже родилось произведение, где, в принципе, Христос называется истинным мифом. Миф не в популярном значении, что-то вымышленное, а в более глубоком значении, как как истинное воплощение того, о чем пытались достигнуть языческие вот эти истории. Толкин понимал их как попытки людей познать Бога, и в этом плане они были неполными, потому что сам человек не может познать Бога, но какие-то истины были в них обозначены, которые могли быть, которые потом принес Христос. То есть миф – это неоднозначно ложь. Они лишь просто искаженно грехом понимание человеком Бога. А Христос является истинным мифом, потому что это сам Бог, который пришел к людям. То есть,
слово, ставшее плотью, да? Да.
В этом плане, если мы посмотрим на всех этих мифических персонажей в «Хрониках Нарнии», они служат истинному богу Нарнии Аслану. То есть они не претендуют на какое-то поклонение, поклонение себе. Они видят в Аслане своего творца, хозяина Нарнии, короля всего, сына императора за Восточным морем. То есть вот именно понимание Льюисом мифов, языческих мифов, как предвестником истинного мифа, предвестником христианства. Вот это все видно в «Хрониках Нарнии».
Хорошо, это интересная тема, еще вернемся к ней.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Добрый вечер еще раз. В эфире по-прежнему программа «Двоеточие», в студии Андрей Суховский, и мы с Леонидом Кукановым сегодня обсуждаем сегодняшнюю дату, 31 октября, канун Дня Всех Святых, Хэллоуин, День Реформации, все спрессовано в одном календарном, да, листочке. И вот мы говорим о том, как относиться христианам к язычеству. И интересно, что вот заговорили о Льюисе, который сумел в христианстве, в язычестве разглядеть какие-то христианские проблески смысла, да, увидеть, что языческий миф тоже некоторым образом является детоводителем ко Христу. Но вот интересно, что если обратиться теперь к другому событию этой даты, Мартин Лютер 31 октября восстает против попыток Рима вести такую успешную продажу индульгенции, но возмущает его не только это, и, скорее всего, даже не это. Скажем так, это, наверное, последняя соломинка, как говорят, последняя капля. В общем, накипело в сердце Лютера. А главное, что его смущает, это проникновение языческих элементов в христианство. Напомним, что Лютер – это время Ренессанса. Вернее, скажем так, на юге Европы, прежде всего в Италии, Ренессанс уже входит в такую позднюю стадию. Вот, и действительно там даже в иконографии католической появляется много элементов, связанных с отсылкой к язычеству. Вот, много языческого появляется, и Лютера это явно пугает, тревожит, коробит. Вот, этот пафос вот такой реформатской борьбы со всем, что не подлинно христианское, мне кажется, он как раз у русских протестантов так ярко и выражен. Мы такие наследники этой традиции беспощадной борьбы с тем, что не наше воспринимается не так, как должно воспринимать. Ну вот, как относиться к Дню Реформации? Я знаю, что некоторые церкви и этот праздник считают, в общем-то, не то чтобы языческим, но ненужным. Да, лютеры всякие, зачем нам лютеры? Вот у нас в полном смысле слова «День всех святых», потому что все, так сказать, святые. Вот, по Библии прямо. Вот, поэтому какие тут лютеры нам не нужны. Что с Днем Реформации? Что такое реформация для вас? Вот если язычество, понятно, это вот, да, тогда попытка управлять Богом, отсутствие доверия к Богу, искажение образа Божьего, то что такое реформация?
Ну, реформация в любом случае тут языческий, не языческий, индульгенция, но Лютер понимал, что, наверное, что-то не так с церковью. Церковь обросла очень большим... церковь, по сути, стала отражением какого-то феодального строя. Мы, тут, мне кажется, обширная тема, можно рассматривать, но перейдем к самой сути. Лютер хотел очистить церковь от всего, что всего лишнего не нужно, потому что она уже просто стала очень тяжеловесной под своим, под каким-то мнением. И он берет Библию и решает, с одной стороны, отсечь все ненужное, а с другой стороны, сделать Библию доступной для каждого. И переводит ее на немецкий язык, как это несколькими веками раньше сделал Уиклиф. Uh-huh. Вот. В этом плане реформация, ну, с одной стороны, может быть, являлась следствием политических изменений, которые происходили в Европе, с другой стороны, большим двигателем этих изменений. Прав ли был Лютер в том, чтобы очистить... Я думаю, что, ну, скорее всего, он прав был от всего лишнего. Может быть, он, лишь только положил начало, где-то он прав был, где-то не прав, но в целом наш обычно протестантский тезис звучит в том, что нужно, во-первых, отделить церковь от государства. Мне кажется, католическая церковь, взяв на себя... какое-то обязательство управлять и поставлять королей, ну, сделала лазейку для того, чтобы и самой разлагаться, потому что, ну, реформация бы не состоялась, если бы народная масса не видела моральное разложение служителей.
Ну, а разве этот тезис не анабаптистский скорее? Мне кажется, что Лютер церковь от государства не сильно отделил до сих пор.
Лютер не отделил, конечно. Ну, я говорю как Лютера. Я не говорю не именно о 95 тезисах, а о реформации как некотором процессе, который начался с этих 95 тезисов и закончился Вестфальским миром через 150 лет. Вот. Ну и тут, конечно, анабаптизм входит в часть реформации, которая вот проявилась.
Сами анабаптисты, как я знаю, этому не очень рады и говорят, что они никакого отношения не имеют к этой реформации. Это прямо чуть ли не к первым векам апостольским себя возводят.
Ну, да, там был очень сложный. Анабаптисты восстали против властей. Это в Цюрихе же было. Угу. Сами себя крестили, и их братья-реформаты, последователи Цвингли, их же потом и казнили. Тут очень было сложно, но в результате это вот вылилось в общем в таком, что, ну, как бы, церковь занимается церковными делами, и мне кажется, поскольку я сам протестант, что это больше положительная какая-то часть. Потому что, ну, это привело потом дальше к Бонхёферу, который говорил, что церковь должна быть защитником угнетенных, вот, когда государство, ну, репрессирует. То есть, если бы не было вот этого разделения, то и церковь не могла бы выполнять свою функцию. Ну, если мы так посмотрим. Но мы сейчас отойдем немножко от темы и... мы вернемся к той теме, что вот, наверное, вот, к языческим элементам, и я бы даже не в сторону Лютера смотрел, а в сторону Кальвина, который считал, что ну, вот есть определенный день Богу, остальное время нужно работать, и поэтому пытался в Женеве запретить все развлечения. Вот. Тут, конечно, хороший вопрос. И вот тоже можно обсудить, потому что нужны ли вообще христианину развлечения?
Карнавалы как таковые.
Карнавалы. Да? Мы можем вспомнить Тертуллиана, который критиковал театральную постановку лицедейства. Вот. До сих пор вот возникает вопрос, можно ли играть роли? Играть роли не себя. Это разве не нарушение заповеди «не лги»? Вот даже если мы говорим о просто молодежной культуре, игра в мафию. Тебя спрашивают, ты мафия? Ты говоришь, нет. А ты мафия.
Распространенная в некоторых церквях, заметим.
Игра, в принципе, сейчас распространена среди, наверное, молодежной культуры, но в христианских церквях она также распространена. Так вот. Что бы вы сказали? Теперь сейчас я, поскольку я вспомнил обо всем, я спрошу...
Перебросили мяч на мою часть поля. Вот. Мое отношение к мафии или к вообще празднику?
К развлечениям.
Мне кажется, что когда вот в таком суровом ригоризме некоторые христианские проповедники говорят о том, что праздник вообще... Для нас служение Богу – это праздник, вот. Лучший праздник – это благовестие, ну и так далее. Вот. То они забывают о том, что все-таки каким-то странным образом Бог сотворил человека так, что больше, чем треть своей жизни мы проводим праздно, каждый из нас. Мы спим. Никакого духовного, если только нам не снятся вещи и сны, никакого духовного смысла в этом нет. Нашему телу нужен отдых. Вот, банально нужен отдых. А, наверное, Бог мог бы нас сотворить как-то по-другому, чтобы мы были не спящими. Если прочитывать книгу Откровения буквально, то там не будет ночи, видимо, не будем спать. Вот, но...
Вот, наконец-то, истинно буквальное толкование.
Да, да, но я думаю, что Иоанн не вкладывал такого смысла в свой текст. Однако же мы видим, что Бог творит человека таким, что ему нужен отдых. Он нужен отдых его телу. И очевидно предположить, сделать следующий небольшой шажок и понять, что отдых нужен и душе. Душа может по-разному отдыхать. У души нет таких нужд, как у тела, вот, но есть другие нужды. Просто некой разрядки. Это может быть дружеское общение, о котором в Библии тоже говорится, вот, и в котором нет ничего плохого. Это может быть, конечно же, и праздник. И заметим, что многие еврейские религиозные праздники, они по форме своей, ну уж совсем не религиозны. Вот. В них такое буйство эмоций, красок. Тот же Пурим, да. С этим ором вокруг имени Амана. Вот. Да, и мы видим, что, тем не менее, Библия эти праздники не воспрещает. Вот. Их можно наполнить глубоким смыслом. Поэтому мне кажется, что когда в... В таком стремлении к настоящей святости человек ампутирует из своей жизни просто здоровый, хороший смех, он становится не ближе к Богу, он становится дальше от Бога, потому что он не сможет, как это сейчас пафосно прозвучит, вместе с Богом посмеяться над собой, потому что он разучился смеяться вовсе. Вот. А это, мне кажется, серьезный симптом некой духовной болезни, когда человек перестает смеяться. Вот. Он что-то важное упускает. Мне кажется, не помню, кто из богословов сказал, спросили, почему он так часто шутит. Он сказал, понимаете, какая штука? Я так серьезно отношусь к Богу, mm-hmm. что ни к чему другому я уже серьезно относиться не могу. Mm-hmm. И мне кажется, что здесь заложена очень важная мысль. Mm-hmm. И праздник, он обнаруживает вот mm-hmm. эту нашу способность mm-hmm. вспомнить, некую, вновь обрести некую легкость жизни, вспомнить, что мы здесь не навсегда, mm-hmm. Посмеяться над самими собой, и любое карнавальное действие на mm-hmm. это направлено. Поэтому христиане много теряют, когда пытаются вот стать святее, чем Папа Римский, да? Вот, вспомним мы реформацию опять. Вот. И это касается, конечно, не только Дня всех святых, Хэллоуина и каких-то таких праздников, потому что вспомним, да, это как раз будет вполне уместным в разговоре о Хэллоуине. Америка, да, вот период пуританской иммиграции, Салем, милые набожные люди вешают женщин, которых они подозревают в ведьмовстве. Угу. Вот. Это их религиозная серьезность доводит до того, что они приносят людей в жертву своему Богу. Угу. Это и есть язычество. Язычество, которое наряжено в благочестивые пуританские одежды. Угу. Поэтому мне кажется, что как когда-то Померанц хорошо сказал, что дьявол рождается с пены на губах у ангела, когда мы вдруг начинаем слишком рьяно отстаивать истину, мы забываем о том, что истина может сама из-за себя постоять. Вот. И в этот самый момент мы забываем о том, что гнев человеческий не творит правды Божией. Ну и много важных вещей мы в этот момент забываем. Вот, наверное, так я бы пространно ответил на этот вопрос.
Ну, кстати, вот когда мы говорили про форму, да, к сожалению, для меня лично несколько прискорбно слышать, когда люди хватаются за форму и пытаются раздуть из нее нечто зловещее, ужасное, противно христианству. Как, например, ну вот я вспомнил, когда читаешь на некоторых сайтах, Пасха – это не кулич, кулич – это с его белой глазурью сверху символ фаллоса, и ты думаешь, что же в головах у этих людей, если они в обычном кексе видят столь непристойные вещи. Вот, и все же мне захотелось немножко попробовать встать на сторону этих людей, не конкретно этих, а понятное дело, что Новый год, Рождество и так далее, может быть, ну, как бы, и само язычество по форме могут быть вполне безобидными, как мы видим в хрониках Нарнии, но я подозреваю, что многих людей в Хэллоуине не столько языческие, не столько карнавальные вещи беспокоят, сколько именно образы, которые используются. Зачастую это образы скелетов, вампиров, всякой нечисти. И я думаю, что паника возникает из-за того, что сейчас есть какое-то стремление к возрождению язычества, ну, неоязычества не в плане, вот как Льюис обращался, а действительно поклонение множеству богов, интерес к сатанизму, хотя я понимаю, ну, как бы я осознаю, что на самом деле сатанинская паника – это попытка нечестных людей, которые прикидываются добрыми христианами, собрать деньги на консультации, как противостоять сатанизму. То есть многие исследователи отмечают, что во время таких сатанинских паник, которые телеевангелисты наводят, идут очень большие продажи, а на самом-то деле, если сравнить цифры, то получается, что вся Америка должна быть охвачена где-то миллионами сатанистов, которые должны проникнуть в разные госструктуры, больницы, и школьные учреждения и так далее.
Ну, такая теория заговора, да.
Да, теория заговора, которая популярна, так же, как и теория заговора, что очень много масонов. Вот. Я когда услышал, что Билли Грэм масон, тоже был очень удивлен. Но на самом деле есть какое-то вот влияние, может быть, связанное с потерей, скажущейся потерей влияния христианства в мире.
Угу. Может быть, да. Но мне кажется, что здесь вот это тоже такой элемент мировоззрения, как это ни парадоксально прозвучит, когда христиан призывают сплотить ряды, встать дружным строем в молитве там, против сатанистов. Парадоксально, но сама это вот, само это стремление очень языческое, по сути. Мы забываем, что, в общем-то, битву со злом выигрываем не мы. Ее выигрывает наш Бог. Когда нам предлагают в молитве так, перебороть какие-то черные заклинания, что давайте, у нас будет больше молящихся, чем у них, так сказать, колдующих, и мы их переборем. Вот это такая эпическая борьба добра со злом, да, то, что в книгах Пиретти очень так ярко описано. Эти книги, хотя они написаны вроде как и в христианской традиции, но они абсолютно языческие по содержанию. Они более языческие, чем Гарри Поттер. Вот уж если, так сказать, читать языческие книги, так это вот будет Пиретти. И интересно, что действительно борцы с язычеством иногда даже не осознают, насколько они сами по себе язычники, не по форме, а по сути. Вот это все очень интересные темы. Мы видим, что по-прежнему, видимо, как и в 1517 году, дело реформации живет, реформация все еще актуальна, и прежде всего нам нужно приколачивать не какие-то тезисы к дверям, а стараться, чтобы закон Божий был на дверях нашего сердца как-то отпечатан, изображен. Леонид, огромное спасибо за эту дискуссию. Я думаю, что она даст пищу для размышления нашим слушателям. Не последний раз эти, значит, темы возникают в христианстве. Я думаю, что много разных публикаций мы еще по этому поводу увидим, но было интересно обсудить. Но напоследок, что бы вы порекомендовали, может быть, почитать или посмотреть, что могло бы пролить свет на эту тему? Вот, может быть, у того же Льюиса или у Толкина?
Ну да, вот, ну, во-первых, бы, конечно, я хотел, ну, биографию Льюиса «Настигнутой радостью» для понимания вот этих моментов, о которых мы говорили, об истинном и неистинном мифе. Ну и миф о поэю Толкина.
А из фильмов, кроме экранизации Льюиса?
Так, ну, я думаю, что «Хроники Нарнии» — это уже как следствие, поэтому в данном случае ни фильм, ни книга. Вот уже будет последующее чтение. Я бы затруднился вот ответить насчет фильмов. Небольшой я специалист по всем фильмам.
Ну и ладно, мы остановимся на том, что читайте книжки, да. Хорошие. Вот, может быть, Честертон, да, тоже сюда подойдет, особенно сборник его эссе, которые наполнены вот этой подлинной такой христианской радостью, легкостью бытия.
Да, кстати, я бы порекомендовал упомянутого мною «Вечного человека» тоже Честертона.
Угу. Спасибо еще раз за эту дискуссию. Спасибо радиослушателям. Оставайтесь в наших волнах. Всего доброго.
Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие.